На детском острове. Передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Здравствуйте, ребята, всем привет. С вами сегодня Маргарита Лебедева, а также мои друзья
Василиса Шантора
и Рома Лебедев.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы поделиться своими впечатлениями о том, где мы были и что мы узнали. Начнем с Василисы, расскажи.
Я попала в сказку. Я была во дворце Белосельских Белозерских на музыкальном спектакле Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра под руководством Алексея Чижика. Это была сказка «Золушка». Но это был не просто концерт, там еще была песочная анимация. На сцене был установлен огромный экран, на котором показывали все движения художницы Юлии Лабутиной. Прямо живой мультфильм, как будто бы мы все оказались в сказке. А рассказчик этой сказки была Ирина Чижик. Оркестр играл музыку Прокофьева. Нам очень понравилась эта сказка, это было завораживающе. Этот шедевр, который творили и рассказчик, и оркестр, и песочный аниматор, они устроили настоящую ауру волшебства. А после концерта я поговорила с ними, взяла у них интервью.
Юля, вы создаете шедевры с обычным песком, делаете из них очень красивые картины. Вот как и где вы этому научились?
Я по образованию художник, рисую песком более 10 лет. А когда я начинала этим заниматься, еще не было студии песочной анимации, я начинала самостоятельно.
Это очень-очень красивое искусство. Спасибо вам за такое большое удовольствие. Я очень буду хотеть сюда еще раз прийти посмотреть именно на вас.
Спасибо большое, я буду очень рада вас видеть вновь.
Ну а потом я поговорила с Алексеем и Ириной Чижиками. И первый мой вопрос был такой. Что послужило толчком для создания проекта «Сказки Чижика»?
Дело в том, что детьми я занимался очень много лет всегда. То есть я играл в летнем парке, в летнем саду и играл для детей. И постепенно, вот когда я встретил уже Ирину, у нас появилась идея уже не просто играть детскую музыку, например, для детей, а попробовать рассказывать им какие-то истории, сказки.
Алексей же играет вообще-то на очень волшебном инструменте вибрафоне, и звук у него действительно сказочный. Поэтому что, как не сказки, рассказывать с вибрафоном? Да.
Для нас, детей, вы являетесь отчасти волшебниками. А вы сами считаете себя волшебниками или просто создателями сказок?
Надо ответить, как в фильме.
Нет, я всю жизнь себя считаю волшебником. Мне кажется, вот мне это внушали с детства, что у меня волшебный инструмент, и я обладаю какой-то магической силой. И вот я даже в это поверил, и мне кажется, обладаю.
Тем более есть волшебных 5 палочек, когда играешь на вибрафоне. Но когда ты дирижер, у тебя одна палочка, но очень-очень важная.
Но зато очень много смычков и других инструментов.
Не менее волшебных.
Да.
Как вы создаете добрую волшебную ауру, атмосферу, что к вам хочется постоянно снова и снова приходить?
Ну, вы знаете, это называется опыт. То есть мы же репетируем, и с первого раза у нас не все получалось. А когда мы начинали играть сказки еще 4 года назад, мы вот думали, как лучше их сделать, как лучше написать, какую музыку подобрать. И, конечно, первоначально мы даже делали какие-то ошибки. Может быть, не ту музыку выбирали, текст не так правильно писали, а постепенно стали все лучше и лучше исправлять это и развивать.
Вот я тоже музыкант. Можете ли вы мне дать совет, как сделать так, чтобы проникнуть в каждую душу человека?
Мне кажется, нужно просто очень любить это.
Да,
любить
надо
музыку, любить это дело, и тогда это будет чувствоваться.
То есть некоторые, я знаю даже вот некоторых детей, у нас вот у знакомых мальчик, например, играл на скрипке, он так любил эту скрипочку, что он просто с ней засыпал даже ночью в кровати. Ну, слава богу, не раздавил. Но зато теперь лауреат конкурсов очень хорошо играет. Вот это отношение к инструменту, да, что вот он действительно так хотел научиться, так желал этого и занимался. Это, конечно, труд. Просто так никогда не получится. То есть должно быть интерес, и нужно каждый день совершенствоваться, ставить какие-то задачи, чтобы все лучше и лучше получалось.
Ну и, конечно же, я спросила у них, что для вас счастье. На это они незамедлительно ответили. Море и сказки, которые они творят.
Ну да, счастье — это же такое понятие всеобъемлющее, поэтому у него много составляющих. Вот когда все эти составляющие в гармонии, тогда оно и есть.
А какая ваша любимая сказка, которую вы создали?
Ну вот мне каждый раз кажется, когда я репетирую какую-то сказку, что это самая любимая. А когда мы переходим к другой, мне кажется, да нет, наверное, это.
А мне больше нравится авторская сказка Ирины Чижик, которая называется «Приключения пингвиненка Лоло». Потому что ее никто никогда раньше не слышал, и Ирина ее придумала, и это всегда интересно, когда сказка новая, и многим детям это тоже интересно следить за сюжетом. Потому что дети-то знают, например, примерно сюжет Золушки или Щелкунчика. Когда ты пишешь новое что-то, то это вдобавок интереснее.
Спасибо вам огромное.
Друзья, мы приглашаем всех на наши сказки с оркестром во Дворце Белосельских Белозерских. Прекрасный оркестр ГАСО, волшебная художница песочной анимации. Мы будем слушать разные сказочные истории.
Всех приглашаем, всех любим.
Василиса, спасибо тебе за такой рассказ. Мы с Ромой тоже были на сказках Чижика, только мы смотрели Дон Кихота, и нам тоже очень понравилось. Там тоже были такие же анимации, тоже была музыка, только уже другая.
И правда ли там волшебная атмосфера?
Необыкновенная и завораживающая. Я надеюсь, что мы еще не раз побываем вместе на сказках Чижика, которые проходят каждый месяц во Дворце Белосельских Белозерских.
И как раз Ирина Чижик пригласила нас на спектакль «Щелкунчик», который будет 19 декабря. Она сказала, что если хотите новогоднюю атмосферу, то приходите, они будут нас ждать.
Спасибо, Василиса. Ну а теперь мы с Ромой расскажем, где мы побывали. Мы посетили Международную академию музыки Елены Образцовой.
Там проходил мастер-класс оперной певицы Ольги Пудовой.
Мы вышли из метро и прошли сквозь гостиный двор. И вышли в другой двор. Оказывается, там есть внутренний двор. И он, кстати, необыкновенно красивый. Там есть раскрашенные фигуры львов, интересные современные скульптуры, новогодние украшения, поскольку скоро Новый год. А еще там есть Международная академия музыки Елены Образцовой. И там занимаются дети. И вот для этих детей был устроен мастер-класс. Устраивал его ансамбль народных инструментов «Бисквит».
Изначально у нас был квартет. Вот, это были исключительно аккордеон, добро, контрабас и балалайка. Но мы поняли, что мы не хотим оставаться в рамках репертуара только народного, поэтому появился в нашем составе саксофон, который позволил нам играть и джаз в том числе. И вот мы стали называться бисквинтет. То есть сначала мы назывались бисквартет, потом мы назывались бисквинтет. А потом, когда мы начали играть уже эстрадную музыку, мы поняли, что нам не хватает ударов. И тогда мы стали уже думать, называться бис-секстет как-то очень коряво это звучит. И мы придумали такую простую формулу – бисквит. А по-французски, на самом деле, это выход на бис. Бисквит.
И вначале мы оказались на музыкальном занятии детей. Это была распевка. Потом вышел руководитель ансамбля «Бисквит» Андрей Антипов и стал рассказывать про их народные инструменты. О каждом инструменте он рассказывал необыкновенную историю и даже давал детям попробовать поиграть. И мне удалось сыграть на балалайке целое произведение – польку Дмитрия Шостаковича. Я первый раз взяла в руки балалайку, и мне показали, как на ней играть. Оркестр мне подыгрывал, а зрители хлопали, и получилось целое произведение. Еще мы узнали, что есть самая большая балалайка в мире. Она называется «Контрабас-балалайка», на которой играет сам Андрей Антипов.
Ребятушки, как называется вот этот инструмент?
Балалайка.
Молодцы. А этот?
Домра.
Молодцы. Ну, это тоже, наверное, инструмент.
Аккордеон.
Это аккордеон, все правильно. Вот Миша держит в руках что?
Это саксофон.
Саксофон, совершенно верно. А сейчас будет для вас небольшой сюрприз. Сейчас я вам его покажу. Молодцы! Правильно! Это самая большая в мире балалайка, которая называется балалайка-контрабас. Очень важно, что именно вот в том виде, в котором мы видим балалайку русскую, она была создана таким великим человеком, которого звали Василий Васильевич Андреев. И он в начале 20 века, в конце 19-го даже, изобрел вот такую балалайку, которую мы знаем сегодня, потому что раньше она выглядела совершенно по-другому. Тоже называлась балалайка, но у нее был вот такой вот длинный гриф. И был более округлый корпус. Первая струна – ми, вторая струна – ми, третья струна – ля. Всего три струны, и две из них одинаковые, представляете? Василий Васильевич Андреев создал после того, как была изобретена и модернизирована наша русская балалайка, вот так, как она выглядит сейчас, он создал и балалайка прима, и балалайка секунда, и балалайка альт, и балалайка бас, и балалайка контрабас. И вот этот огромный оркестр покорил весь мир. И с огромным успехом концерты прошли в Париже, в Лондоне и так далее. И этот оркестр стал именоваться Великорусским оркестром. Так вот, сегодня мы вам сейчас на вот этой балалайке хотим представить русскую народную песню, которая называется «Валенки».
Потом вышла знаменитая оперная певица Ольга Пудова. Она спела нам «Соловья Алябьева».
Нас удивил ее бархатный проникновенный голос. Она пела трели, как настоящий соловей. Все заслушались.
Ольга Пудова приходила к нам на хор и помогала нам разучивать песню.
Надо же, Василиса, ты тоже, оказывается, слышала ее волшебный голос. Я думаю, ты с нами согласна, что ее голос просто уникальный.
Да, он и правда удивительный.
Мы все можем ее послушать. Она солистка Мариинского театра. А в конце мастер-класса мы подошли к Ольге Пудовой, и нам удалось побеседовать с ней.
Она рассказала нам много интересного.
Вот мы с Ромой поем на концертах, а вы в театрах, в операх. Чем отличаются вообще чувства, пение, голос концертного исполнения от исполнения в театре?
Я могу вам сказать, что это совершенно не имеет значения. Поешь ты экзамен, поешь ты концерт, поешь ты оперу или какое-то маленькое выступление, или вот сегодня я пела для вас, да? Совершенно не имеет значения, где и что ты поешь. Самое главное, ты должен всегда понимать, что ты выходишь на сцену доставить людям удовольствие. И даже когда ты поешь экзамен, даже та же самая комиссия, они же те же самые люди. То есть твоя задача даже экзамен спеть так, представить, что ты стоишь на сцене театра и поешь оперу, чтобы эти люди, они не просто оценивали твои способности, а чтобы они получили удовольствие от твоего выступления. Поэтому совершенно это не имеет значения, поешь ты на какой-то мировой сцене, будь то Мариинский театр или Ла Скала, неважно. Или ты поешь в какой-то деревне для бабушек или в каком-то малюсеньком зале, это совершенно не имеет значения. Отдача должна быть совершенно одинаковая всегда. И ощущение на сцене должно быть одинаковое, что ты выходишь доставить людям удовольствие.
А со скольки лет вы начали петь?
Я когда-то в детстве, давным-давно, я музыкой занимаюсь с 3 лет. Но я играла всегда на фортепиано. И, честно говоря, думала, что я буду пианисткой. Но родители меня отдавали в детские хоры. И, честно вам признаюсь, я никогда не любила петь. Вот абсолютно. Я хотела играть на фортепиано, петь мне никогда не хотелось. Я не любила оперу в детстве. Мне было это жутко невыносимо. Но так в жизни случилось, что в 15 лет я попала на прослушивание в консерваторию, а мне так не хотелось совершенно. Я только ради родителей пошла прослушаться. Но когда я оттуда вышла, я еще посидела на занятиях в консерватории, послушала, как студенты занимаются, что это вообще такое, это оперное пение, что они делают. Я 2 часа там просидела и слушала. Когда я вышла после этого урока, я поняла, что я хочу заниматься в жизни только этим и больше ничем. И профессионально я стала заниматься с 15 лет.
Ольга, а нужно ли подбирать песню под тембр голоса?
Ну, вот смотри, есть камерный репертуар, куда относятся песни, романсы, да, в принципе, любой романс можно транспонировать по высоте, можно сделать его чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, но то, что, например, касается оперы, это уже вот конкретно композитором написано для конкретного голоса, и это, кстати, тоже очень важно, стараться всегда петь свой репертуар, никогда не браться за то, что не для твоего голоса, потому что это очень пагубно влияет на сам голос.
А было ли такое, что вам песня очень не нравилась, но вам приходилось ее петь? Ну, как бы надо.
Наверное, такое бывает, но крайне редко. Потом, видишь, поскольку я работаю в опере уже много лет, то речь уже идет не о песне, а об огромных партиях, когда ты стоишь на сцене по 2-3 часа и поешь, и поешь, и поешь. Пока мне очень посчастливилось в этом смысле. Боженька мне всегда посылает то, что мне необходимо. И я пою очень красивую музыку. Пою всю классику. Бельканто, Россини, Беллини, Доницетти, Моцарт. Во-первых, это все для моего голоса, и я в этом очень себя уютно и комфортно чувствую, получаю огромное удовольствие.
А когда появился у вас этот бархатный прекрасный голос?
Спасибо, моя хорошая. На самом деле, тембр голоса — это очень индивидуально, да, то есть это у каждого человека свой тембр голоса. Но за счет технических возможностей меняется немножко и окрас голоса, но это кропотливая работа. Самое главное — никогда не останавливаться, никогда. Как только ты в своей жизни вдруг почувствовал, что я велик и могучий, все могу, все, можно сразу вот заканчивать карьеру. Так не бывает никогда. Нет предела совершенству. Всегда нужно над собой работать. Каких бы величин ты ни добился в жизни. Это очень-очень важно.
Ольга, а какая ваша любимая партия?
У меня очень много любимых партий. Как я уже сказала, что я очень много пою красивой музыки классической. Я очень-очень-очень ее люблю. Но, может быть, выделю партию «Люция де ла Мармур» из оперы «Люция де ла Мармур» композитора Доницетти. Это бельканто, так называемое ответвление музыки. Но очень-очень красивая, потрясающая музыка, потрясающая партия и тоже масса технических возможностей. Но вообще у меня очень много любимых партий. Все, что я пою, я очень люблю.
А вот я пою на разных иностранных языках, то есть могу петь на английском, на испанском, на немецком, на французском. Для меня это не очень так сложно. Главное произношение поставить. А вам это сложно?
Это тоже такой момент, который приходит с опытом. Вот это очень здорово, что ты с детства с самого этим занимаешься. Значит, в будущем у тебя совсем не будет с этим проблем. Потому что когда первый раз в жизни сталкиваешься, я, например, стала сталкиваться уже в довольно зрелом возрасте. Еще нужно понимать, что в опере, конкретно в опере, это не просто так. Дело не только в произношении. Дело в том, что, например, немецкий стиль, итальянский стиль, русский стиль, французский стиль, они каждый требуют своего подхода.
А вот я еще сталкивалась с такой проблемой. Не хватает дыхания. Когда ты выбрал песню какую-то очень красивую, хочешь ее исполнить, а у тебя не хватает дыхания на какую-нибудь фразу, и у тебя не получается.
Это технический момент, над которым надо просто работать. Ты потом со временем научишься. Во-первых, у мальчиков и у девочек всегда есть ломка голоса. Если у мальчиков она очень характерна и явно проявляется, и мальчикам запрещают петь в этот момент, то у девочек она проходит очень мягко, и девочкам не запрещают петь в момент. Происходит обычно где-то в 12-13 лет. И после того, как у тебя голос сломается, ты по-другому начнешь ощущать свое дыхание. И потом просто дай себе немножко времени. Это очень важный момент, когда опускается диафрагма правильно, и чем ниже она отпускается, тем лучше, тем глубже у тебя будет дыхание. А вообще принцип пения, он довольно прост. Просто очень трудно найти этот момент, потому что, как я вам сказала уже сегодня, что голос — это инструмент, которого мы не видим. А играть на инструменте, которого ты не видишь, это же безумно сложно. Это же как его настроить, как его ощутить, как понять, как это все устроено. А сам принцип очень прост. Когда ты берешь чуть-чуть дыхания, вот так, просто каплю, ты держишь диафрагмой этот воздух, и он через связки проходит медленно-медленно-медленно. Ты даже этого не ощущаешь. Поэтому тебе хватает дыхания на гигантские, огромные фразы. Вдохнул, и вот ты поешь, 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 поешь. Думай всегда о смысле того, что ты поешь, и о том, чтобы каждый звук летел вперед. Та-та, никогда не мыслишь та-та-та-та. Будешь мыслить вперед, тебе это очень будет помогать. Во-первых, ты никогда не будешь бояться верхних нот, и у тебя всегда будут соединены звуки, и будет, что называется, филигранный звук введения.
А можете исполнить небольшой фрагментик какой-нибудь песенки?
Хорошо. Давай, соловья, да, вот как мы пели сегодня, да?
Давайте.
Только чуть-чуть. Все время звук только вперед.
Спасибо огромное, это просто прекрасно.
Спасибо, Солнышко.
Мы могли бы беседовать с Ольгой Пудовой до самого вечера, но ей уже нужно было уходить.
После этого мы пошли брать интервью Андрея Антипова, а также солистки ансамбля Ольги Евстафьевой.
Андрей и Ольга, как вам вообще пришла идея играть на русских народных инструментах оперные произведения?
Просто мы в училище, когда создавали коллектив, общались, дружили все, и, видимо, это как-то было так, что, а может быть, попробуем что-нибудь вместе? И это настолько интересно оказалось на практике, что мы решили продолжить сотрудничество с разными уже солистами и пробовать разные произведения классические, перекладывать, аранжировать.
Это мастерство аранжировки, такое огромное симфоническое произведение, переложить на небольшой состав, чтобы звучало так же полноценно и мощно, как в оркестре, только маленьким составом. И вот это как раз талант, огромный талант Андрея Антипова, который пишет эти аранжировки и перекладывает эти все произведения на наш коллектив, на наш состав.
А вот почему опера называется именно «Аля Рус»?
Это связано с именем Сергея Дягилева. За слоган «Аля Рус», который во всем мире сейчас ассоциируется, конечно же, с Россией и с русской культурой, благодарны мы в этом Сергею Дягилеву. Это известный театральный деятель, который в начале 20 века открыл всему миру русскую культуру благодаря своим русским сезонам, которые прошли в Париже. И проект «Опера а-ля Рус» и связан с именем этого выдающегося человека, благодаря которому мир узнал, что такое русская опера, что такое русский балет. И мы, в свою очередь, взяли на себя некую миссию, скажем так, восполнить пробел, который был образован, я сегодня говорил про Василия Васильевича Андреева, который изобрел и до наших дней донес ту балалайку, вот, на которой вы сегодня играли, вот в том виде, в котором она есть сейчас. И самое главное, что произошло это все в Санкт-Петербурге. И Санкт-Петербург является родиной балалайки, вот нашей современной балалайки. Это очень важно. И мы соединяем и оперное искусство, и русские народные инструменты, осовремениваем их с помощью аранжировок и стараемся передать нашему подрастающему поколению вот это ощущение нашего национального духовного достояния русских народных инструментов и оперы, конечно же. Это очень важно, потому что мы, к сожалению, в какой-то момент потеряли вот эту нить передавания знаний там, детям и гордость за наши русские инструменты. Потому что сегодня вы же слышали, что можно играть. Можно играть абсолютно все. Мы играем даже рок, мы играем музыку из кинофильмов, детские песни играем, Вивальди играем, Моцарта играем. И это все звучит уникально по-своему. И самое главное, что звучит это по-русски всегда. И мы, слыша струны балалайки, нас всегда это переполняет какой-то эмоциональный такой приятный какой-то подъем такой внутренний. И вот когда вы слышите народные тембры, это наш генетический код. И мы должны из поколения в поколение это передавать и вообще гордиться этим. И этот проект и придуман нами вот с Олей для того, чтобы как можно полноценней и больше популяризировать русский народный инструмент.
Андрей и Ольга, расскажите тогда поподробнее про концерт 2 декабря, который будет в Колизее. Какие произведения мы услышим, каким составом вы будете играть, какие
солисты будут? Какие инструменты вы будете использовать?
Хороший вопрос. На самом деле, вот все, что вы спросили, это будет все необычно. Все произведения будут либо классические, либо русские, либо зарубежная классика. Но это все в нашей переработке. Например, это будет открываться концерт, будет, конечно же, с балалайки. И это будет импровизация. Это будет соло балалайки. Мы очень хотим, чтобы балалайка начинала вот это шоу. Затем прозвучит «Щелкунчик» Чайковского. Танец феи дрожжей из балета «Щелкунчик», который пройдет в абсолютно разных стилях и жанрах. Это будет и дабстеп, это будет и диско, это будет и лаунж, и классика, конечно же. Начнем мы, конечно же, с классики, и потом перейдем даже в диско в конце. И будут использоваться специальные световые, звуковые технологии, новые аудиоэффекты, которые позволяют внедрить и донести до людей вот это современное звучание русских народных инструментов, что это тоже имеет место быть, и это тоже может быть популярно, современно и круто, если можно так выразиться. Вот. По поводу инструментов, это будет состав из 6 человек, это не будет камерный оркестр, но мы используем там современные как раз вот эти звуковые эффекты, которые дают возможность нам расширить звучание, диапазон звучания ансамбля вплоть до оркестрового. И самое, что главное, в конце программы, в конце шоу у нас будут звучать настоящие живые церковные колокола.
Ух ты, здорово!
И это будет, конечно же, финал балета «Жар-птица». Но перед этим будут исполняться и хиты Шаляпина, это и «Мефистофель», и «Ухнем», и песни «Варяжского гостя». Это будет даже пятый элемент «Плава лагуна», который взят из оперы «Донцетти».
Конечно же, «Снегурочка» Римского-Корского.
Это песня будет... «Лели»,
песня
«Мецо-сопрано».
Это будет
песня.
Знаменитый хор половецких девушек «Улетай на крыльях ветра».
В абсолютно другой аранжировке.
Да, из оперы «Князь Игорь Бородина». То есть мы взяли за основу все оперные произведения, которые звучали в рамках русских сезонов, основу сделали, акцент на них, конечно же, добавили туда хиты зарубежных классиков, тоже переработанные. И наша целью была, как бы эти оперные хиты, которые в то время, ну, можно сказать, взрывали залы, да, как бы они звучали в наше время, в наши дни.
Я считаю, что это просто прекрасная идея. Я желаю вам удачи и надеюсь, что мы придем на ваш концерт 2 декабря в Колизее и насладимся искусством исполнительского мастерства.
Спасибо, мы вас очень ждем, приглашаем. Я очень хочу еще такую очень важную сказать вещь, что серии всех концертов, показов оперы «Аля Рус», которые будут идти аж до марта следующего года на разных площадках города. Это будет Колизей 2 числа, 2 декабря. Это будет Екатерининское собрание 25 января. Это будет Петербургский планетарий 26 февраля под настоящей мультимедийной полнокупольной проекцией. И 27 марта, в День театра, мы зафиналим, но не закончим эти показы, потому что, конечно, мы сейчас уже понимаем, что это будет продолжаться дальше.
И Андрей не договорил, что все показы бесплатны, но нужна будет регистрация. У нас на сайте biscuitband.ru открыта регистрация, и там люди могут, все, кто желает посетить наши показы, должны зарегистрироваться.
Спасибо вам большое за интересный разговор. Я узнал много нового. Вы нас вдохновили, и мы обязательно посетим ваши прекрасные концерты.
Да, спасибо вам.
Нам было очень интересно беседовать с музыкантами, и мы тоже не хотели с ними расставаться. Но мы обязательно встретимся с ними еще раз на концерте 2 декабря в Колизее, где состоится их проект «Опера «Аля Рус».
Я надеюсь, что мы еще не раз посетим интереснейшие концерты, оперы, театры в нашем прекрасном городе.
Ну а мы с вами прощаемся. Я напоминаю, что сегодня с вами были
Василиса Шантора,
Рома Лебедев,
а также ведущая Маргарита Лебедева, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Ну а передачу нам помогла подготовить редактор Марианна Никольская. Всего хорошего, всем до новых встреч.
Счастливо, ребята.
До свидания.